Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Кстати, вот это выражение, которое я повторяю в начале каждой программы, у микрофона Константин Мацан. Мне очень нравится вот эта формулировка презентации ведущего в студии «у микрофона». В ней есть что-то такое очень теплое, очень такое качество старых мастеров, я бы так сказал.
Старомодное.
Я ее подслушал у Павла Крючкова, который сегодня у нас в гостях. Павел Крючков, добрый вечер.
Добрый вечер. А я подслушал ее у Бориса Пастернака. Но мы об этом еще поговорим.
У микрофона сегодня Павел Крючков в нашей студии.
Здрасте.
Но для аудитории «Радио Вера» не нужно представлять Павла Михайловича Крючкова, но все-таки я это сделаю для тех, кто, может быть, задается вопросом, тот ли это самый Павел Михайлович, хотя по голосу все же понятно. Научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, сотрудник отдела, который называется «Дом-музей Корнея Чуковского» в Переделкине, и заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии, ну и для наших слушателей, автор программ «Закладка» и «Рифма жизни» на радио «Вера».
Да,
все вот, точно. Все точно, да, все
очень
правильно.
Хорошо, спасибо,
и...
Костя.
И на самом деле парадоксально, что впервые на радио «Вера» мы с вами говорим, хотим поговорить, я хочу, чтобы мы поговорили с вами о вашем пути к вере. Вот на радио «Вера» вы рассказываете о замечательных поэтах, писателях, эссеистах, критиках и вскрываете христианские смыслы в том, о чем рассказываете, в стихотворениях, которые, казалось бы, на первый взгляд могут ничего общего не иметь с тем, что мы привычно ассоциируем со словами христианской литературы и так далее. А вот для этого нужно, чтобы какой-то внутри был личный интерес, личный опыт духовный, чтобы это видеть, чтобы опознавать религиозные мотивы, например, в поэзии. Вот я читал, что ваш путь к вере, на вашем пути к вере важную роль сыграла встреча со стихотворением «Встреча» Юрия Кублановского.
Ну, это такое и есть, да. Хотя я, забегая назад, должен вам сказать, что ну, на вопрос, сформулированный примерно так вот, как бы это сказать, расскажите о вашем пути к вере, знаете, что хочется сразу ответить, да? Хочется сказать, Константин Михайлович, дорогой, покажите мне хотя бы одного живого человека, который может что-нибудь рассказать о своем пути к вере. Потому что, ну, о каком пути к вере вообще, о каком пути к вере можно говорить? Вот в моем, например, случае. Господь сделал нам с вами необыкновенный подарок, совершенно непонятный, ничем не объяснимый. Я очень помню хорошо, когда был такой период в моей жизни, когда я, как и старший любимый мной герой, недавно отошедший, Петр Николаевич Мамонов, почти каждый день по одной проповеди аудиозаписи старенькой, 90-х годов, отца Дмитрия Смирнова слушал, очень их любил. И вот была одна такая у него проповедь, она мне особенно нравилась, по-моему, она называлась «О послушании», где как раз он говорит в конце, обращаясь к пастве, он говорит: «Господь совершил необыкновенный поступок, дал нам с вами вот этот дар веры. Почему он нас выбрал, совершенно непонятно, ну непонятно. Ну, огромное количество людей живут без всего этого, вообще и знать не знают ни о чем этом. Какая ответственность вообще колоссальная? Поэтому какой путь к вере? Ну что вы? И если говорить о каком-то пути, то он и не может закончиться никогда, этот путь, если это вообще путь. Конечно, это подарок необыкновенный. Удастся ли его отработать, хоть в малой степени? Это разговор.
Хорошо, спрошу по-другому. Получив подарок, Жизнь человека меняется, и вот возникает та самая ответственность и вопрос к себе: я должен освоиться с этим подарком, а что мне теперь с ним делать?
Я не думаю, что я с ним освоился, с этим подарком. В лучшие свои минуты мне кажется, что это великое... Ну, то есть в лучшие свои минуты я радуюсь просто пониманию того, мозг. Сердце-то, к сожалению, в основном спит, но я радуюсь тому, что вот я знаю... Я знаю, что это есть, что Господь рядом, что за плечом ангел-хранитель. Ну, вот эти лучшие детские, как я их называю, минуты. А так вот живешь эту жизнь, смотришь на все происходящее вокруг. Видите, как я вздыхаю горько. Нет, Константин, дорогой, я действительно не знаю, что об этом можно сказать и как об этом рассказать.
Так я спросить даже не успел.
Да-да-да. Но сейчас вы спросите. Просто ответственность в лучшие минуты, она действительно напоминает о себе. Потому что куда ты приезжаешь... Подходят люди, которые никогда тебя не видели, и начинают говорить тебе слова, к которым ты совершенно не имеешь никакого отношения. Вот вы говорите, поэты, там, я, какие-то христианские смыслы. И совершенно не прибедняясь, вам скажу, если обнаруживается христианский смысл после передачи «Рифмы жизни», 4 минуты она длится, в моей душе или моей жены, которая услышала это в машине, эту программу новую, слава Богу. Я просто во многом следую за интуицией, понимаете? За интуицией. Вот я сейчас сделал для журнала «Фома», да, нашего дружественного, в январе разворот, посвященный столетию, скажем, Юрия Давыдовича Левитанского. Я ничего не знаю о его духовном пути. И вообще, что это такое духовный путь Юрия Давыдовича, которого я видел пару раз в жизни, и которого нет на свете уже довольно долго. Но, во-первых, я не могу поверить в то, что поэт настоящий, то есть который не рифмует слова, не занимается голым версификаторством, да, а который записывает продиктованное ему, в общем-то, будем пользоваться старомодными такими формулами, да, вдохновение, душа, да, стихи. Но он не может жить и существовать без того, что принято называть духовным пространством, духовным путем. Этого не бывает. Я в это не верю. То есть даже когда я вот недавно, мы в Абрамцево преподавали с ребятами замечательными поэтами, замечательными, кстати говоря, поэтами и, я бы так и сказал, замечательными христианскими поэтами, Александром Переверзиным и Еленой Лапшиной, мы преподавали молодым ребятам, стихотворцам от Союза писателей Москвы, такие вели семинары, и один мальчик мне там очень понравился, мы с ним после занятий вышли на улицу, и он сказал, но я как атеист, я засмеялся. Он говорит, а что вы смеетесь, Павел Михайлович? Я говорю, ну ведь не бывает поэтов-атеистов. То есть вы, может быть, в храм никогда не заходили, и вам кажется, что это все собрание легенд. Но неужели вы никогда не удивлялись? Вот вы, вам пришло стихотворение, вот вы сегодня читали там про маму. Вы не удивлялись тому, что вы же сами не можете его написать? Кто вы такой? Вы можете только попытаться удержать рисунок стиха и привести его в порядок. Но ведь там же участвовало вдохновение. Он говорит, да. Так какой же вы атеист, если вы сейчас разговариваете со мной, используя духовный словарь? Понимаете? Он очень удивился. Надо, говорит, подумать. Я говорю, тут и думать нечего, дорогой мой. Тут и нечего думать. Это такие простые вещи. Я на этом, что называется, собаку съел.
Ну вот, возвращаясь к моему вопросу.
Да.
А стихотворение Юрия Левитанского «Встреча».
Это стихотворение не Левитанского.
Ой, я говорил.
Очень хорошо, что вы оговорились,
потому что
огромное количество русских поэтов на «ски» кончается. Стихотворение Юрия Кублановского «Встречи», я помню, что оно мне попало очень... Это моя любимая история, и действительно я ее про себя очень люблю, потому что в ней есть какая-то такая...
А можете прочитать?
Это вы меня не подготовили к этому. Корней Иванович Чуковский, в доме которого я работаю, на своих праздниках-кострах без конца читал Майдадыра и всегда держал в руке... книжку открытую с этим текстом. Ему некоторые люди простодушно говорили, Корней Иванович, а зачем вы держите текст, вы же его, ну это... Он говорил, а вдруг я собьюсь и потеряется рисунок стиха. Мы можем рискнуть, Константин Михайлович, если вот вы готовы...
А я открыл текст у себя на ноутбуке.
Тогда подскажите мне. Но нет, показывать мне не надо. Я попробую вспомнить, а вы, когда я запнусь, подскажете, и это будет красиво. Вот вы мне напоминаете. Тем более, что Юрий Михайлович, раз у нас такая домашняя беседа, он не просто... один из самых любимых, если не самый любимый мой современный русский поэт, но это еще и мой близкий старший друг и мой крестный. Я помню, что давным-давно на самой-самой заре перестройки этой самой я читал какую-то статью о поэзии Юрия Михайловича. И, по-моему, может быть, я это придумал, я читал статью, рецензию в там издатском журнале типа «Континента». Это на дворе стоял какой-нибудь, ну, скажем, там, 87-й или 86-й год. То есть еще ничего не началось. И там, в этой рецензии, в этой статье или в обзоре, Хорошо бы это найти, узнать, кто это. Сейчас мне почему-то кажется, что это был поэт Василий Битаки, царство ему небесное. Но я не уверен, это надо проверять. И там был кусочек этого стихотворения, кусочек. И он меня так задел, что я довольно быстро через одного парня, который у нас на вечернем отделении журфака МГУ мог достать все, я довольно быстро достал это стихотворение. Оно было посвящено Борису Михайлову, он потом стал священником. Встреча Борису Михайлову. Когда в миллионной гидре дня узнаю по биению сердца, в ответ узнавшего меня, молчальника-единоверца, ничем ему не покажу, что рад и верен нашей встрече, губами только задрожу и посильней ссутулю плечи. Не потому, что я боюсь, вдруг этим что-нибудь нарушу, а потому, что я вернусь и обрету родную душу. Не зря Всевышнего рука кладет клеймо на нас убогих, есть нити, тайные пока, уже связующие многих. Наверное, это год какой-нибудь 77-й.
Шестой,
видите?
Ну, судя по той страничке в интернете.
Похоже, 76-й. Учитывая, что Юрий Михайлович появился на свет в 47-м году, вот можем с вами посчитать, сколько было лет ему, когда он это написал, да? Значит, сколько, Константин? Человек родился в 47-м, в 76-м году написал. Ну, в общем, совсем молодой.
29?
Да, 30 нет. И это, конечно, чудо. Там, в этом стихотворении, меня поразило, собственно говоря, даже не то, как оно сделано, написано и прочее, а мысль, что идут люди, которые ни разу друг с другом не обменялись ни одним словом, да, они не знакомы, но невидимо связаны уже. С чем? Верой. Понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Крючков, научный сотрудник Дом-музея Корнея Чуковского в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вы упомянули, что вас поразила мысль в этом стихотворении «Встреча» Юрия Кублановского. Вообще, это такой для меня очень интересный, радостный пример того, как то, что вы рассказываете, судя по всему, как стихотворение может... Ну, поразить и перевернуть, и в чем-то изменить жизнь.
Я думаю, что это случилось... ну, в любом случае, это, конечно, был промысел такой, и я бы не, я бы поостерегся так прямо вот взять и сказать, после этого стихотворения я вот постепенно начал делаться там православным христианином. Да упаси Бог. Но тогда что-то дрогнуло. Вот что-то дрогнуло, понимаете? Я просто помню, что дрогнуло. Значит, я подумал, есть люди, которые действительно вот веруют вот в такое, да? А так...
А Юрий Кублановский как человек, как крестный, ну, если угодно, чему главному научил, я не знаю, что от него, о вере, о жизни, о церкви, о человеке вы
услышали такого,
что стало
важно? Юрий Михайлович стихотворец, и как он сам мне всегда говорил, и это очень мудро, он мудрый человек, он мне всегда говорил, что и сейчас говорит, мы светские люди. Не надо ничего изображать, мы светские люди. И он светский человек. Он светский человек, любящий Христа, любящий православную веру, сам верующий, любящий русскую церковь, любящий таинство, любящий службу церковную, любящий читать святых отцов. Он очень в этом смысле такой деятельный христианин. И при этом он спокойно говорит о себе и правильно делает. И о нас. Мы светские люди. Не надо ничего, так сказать. Понимаете, от того, что нам с ним удавалось в разные времена, ну, конечно, я не могу ничего равнять, там за одним столом сидеть, предположим, с епископами, что с того? Ничего с того. А когда я всерьез думаю о том, какие люди к вам, например, Константин Михайлович, на эфир приходили, то просто, как говорила одна моя знакомая, подобрать юбки и бежать отсюда из студии. Ну и что с того? Да ничего с того. Чему научил? Научил главному – любви к русскому языку, к русской литературе. Он дал гениальный один мне совет. Ну, не только мне, он об этом, по-моему, публично говорил. Очень полезно для нашего брата, литературного человека, то есть любящего русскую литературу, а мы с вами любим ее. Перед сном читать стихотворение, лучше Пушкина. Очень полезно. Это такая гимнастика замечательная для всего, в том числе и для души.
Перед эфиром рассказывали.
Сейчас я, простите, что я вас прерываю, но если говорить о каких-то таких условно духовных уроках, да, то, ну что же, не забывай ходить в храм. Вот Вот
просто
что,
и по делу.
Крестный, вот что крестный может сказать крестнику. Пашенька, не забывай бывать в храме.
Вы перед эфиром, перед нашим рассказывали историю, которую я не могу вас не попросить повторить для слушателей.
Так, а что это было? Я болтал.
О том, как вы не встретились с архимандритом Павлом Груздевым.
Константин, вы используете запрещенные приемы как настоящий журналист. Ну, давайте попробую это рассказать. Да это я задним числом так думаю, то, что я сейчас скажу вам, и вам, и слушателям дорогим. Это задним числом, конечно. Я действительно несколько лет тому назад открыл для себя личность архимандрита Павла Груздева, отца Павла, о котором... Слезы сразу подступают. Я так его люблю, что подступают слезы. О котором я стараюсь, когда мне удается поминать. У меня в помяннички он. Вот. Я уверен, что это святой человек. И что он будет прославлен в русской церкви.
А что вас так в нем цепляет,
что цепляет? Ну, он что цепляет? Он в Бога верил и жил внутри этой веры, в сердцевине этого духовного переживания. Вот. Он был то самое, что так замечательно, кротко и просто ответил когда-то. Это даже есть, по-моему, на видео снято. Один из таких вот людей, их очень немного ведь всегда было, и живем-то благодаря им, может быть, недавно отошедший Господу отец Кирилл Павлов, такая была, он, вокруг него детишки стояли, и один мальчик спросил, в чем смысл жизни. И он так, как он обычно, отец Кирилл, думал секунду, и он так подумал и ответил в богообщении. Ну вот, вот в чем смысл жизни. А зачем еще-то, собственно говоря, корячиться-то?
Гениальный ответ.
Ну вот, я не знаю, какой он гениальный или не гениальный, но он правдивый. Смысл жизни в богообщении. Один раз ты это услышишь, и ты не можешь этого забыть. Вот. И отец Павел Груздев жил в Боге, понимаете, в Боге. А когда начинаешь с кем-нибудь говорить о нем, тебе говорят, а, это тот батюшка, который мог ругнуться скверными словами. Он в лагере, понимаете, босиком по снегу ходил, понимаете, босиком. Его били, били так больно. Мы не знаем, что такое больно, когда бьют, а он знал. Да, чудеса были, да, вот когда его привязали там, это все известно, да, и зимой грибы, и он поел и не умер. Ну, что говорить, что такое отец Павел? Мы, Константин Михайлович, мы с вами самые счастливые люди в мире, я так думаю. Мы жили и живем в одно время со святыми людьми. Людьми, которые осенены святостью. Когда всерьез об этом думаешь, то не знаешь, плакать, смеяться, танцевать от радости, что делать? Я знаю, что я жил в одно время с отцом Павлом Груздем, с отцом Иоанном Крестьянкиным, с отцом Николаем Гурьяновым. И для меня это больше, чем популярные брошюры или книги чьи-то, понимаете, как людей, которые там ближе их знали. Для меня это абсолютное чудо. Чудо. Как тот Пушкин жил во времена, вы понимаете, а мы вот так. Поэтому, а что же отец Павел? Он настоящий святой в том отношении, что в нем нет ничего выигрышного, понимаете? Как-то так наш брат, интеллигент, любит, чтобы была красивая одежда, такой, знаете, такая ряса красивая, чтобы была вот-вот, чтобы такие рукава, борода такая подстриженная, серебристая, чтобы был похож на ветхозаветного пророка. А вот лохматый в лаптях и ругающийся не годится, как бы. Вот. Отец Павел был лохматый в лаптях и ругающийся. Вот. Нет, это великий, конечно, это человек. Но, не знаю, для меня это просто... Отец Павел Груздев – это человек, зная о котором, стыдно жить так, как ты живешь. Вот стыдно. Я недавно купил в Ярославле, что ли, я вам говорил, купил, издали факсимильно его записные книжки. Этот человек, у которого в хозяйстве был полный бардак, ну, так сказать, все там, есть фотографии, съемка даже его комнатки там, но там у него все перепутано. Он был очень аккуратен, кажется, как он... А сколько молитв он сохранил, старых акафистов. А помянник его, я не знаю вообще, как он жил. Я вообще не знаю, как он жил. А то, как наша невстреча, это мои уже задним числом мысли. Мы приезжали с моим старшим другом туда, в город Тутаев, Романов-Борисоглебский. На ту сторону Волги за маленькую денежку переплывали. В этот знаменитый храм, где находится образ Спаса. Который, когда выносят на крестные ходы, это самая большая икона Христова, значит, Спасителя. Самая большая, наверное, в мире по размеру. Ее несут несколько человек, ну, известные очень. Кстати говоря, я... Да что там, Господи, скажу прямо сейчас, и все. У нас же есть еще студия в Токмакове переулке, да? И там вот, если вы зайдете в студию, там маленький образок стоит деревянный, это я как раз поставил оттуда с Тутаева. И вот там, в Тутаеве, на кладбище он лежит, отец Павел Груздев. И я был на его гробнице, и зимой мы приехали с Юрием Михайловичем и...
Кублановским.
Кублановским, да, и я к старцу. Юрий Михайлович, мы должны сначала, мне говорил, Паша, мы должны сначала к старцу. Мы приехали, и я, забегая вперед, скажу, очень это все... В общем, я всю дорогу, пока мы шли по этому кладбищу, ну, там указатели, могилы, конечно, сами понимаете, это место паломничества. Мне нужно было одну тему решить. Ну, в общем, звонить или не звонить одному человеку, почему-то мне это все время лезло в голову. И я про себя решил тоже так по-детски, знаете, немножко кривляясь внутренне, что я, когда подойду к могиле, я батюшку спрошу. И когда я подходил к могиле, вдруг я понял, что надо обязательно позвонить. И потом я вытащил телефон, позвонил, и дело мое решилось. Так вот, я вдруг сообразил, что когда мы с моим старшим другом приезжали туда в 90-е годы, в конце 90-х, нет, в 90-е годы, ну когда, конец, да, ну, на 90-х годах, последние годы жизни батюшки. Мы однажды вечером вошли в ограду этого храма, и там домик, старушечка, где он был. И горело окошечко, я помню, задернутое занавесочкой. И мы зашли, так посмотрели просто на этот храм, и дальше пошли куда-то там, в Шалман. Вот сейчас прошло много лет, я понимаю, что там за этой занавесочкой сидел живой отец Павел Груздев. А я, придурок несчастный, вот шел мимо. Понимаете? Но все равно радостно знать, что ты вот рядом с ним ходил. То есть для меня это детский сад, конечно, такой, но я этот детский сад ни за что никому не отдам. Это мой детский сад такой духовный. Вот. А все, я болтлив. Давайте, Константин.
Нет, я бы слушал и слушал, потому что история очень...
Ну, такая она, проникающая,
трогательная. Да. Вы в интервью рассказывали, что когда начали только воцерковляться, вашим духовным отцом, духовником стал священник Георгий Чистяков.
Да.
А вот какие воспоминания о нем главные?
Ну, какие воспоминания? Это человек, который горел любовью к людям. Христовый, настоящий. Кстати, я должен сделать такую сноску к вашему высказыванию сейчас. Константин, видит Бог, я очень вас люблю, но когда вы произносите в микрофон фразу «вы в интервью», то слушатель, который не знает нас с вами, может подумать, что Павел Крючков примерно раз в год дает интервью о своем духовном пути или подвиге. Я в жизни дал одно интервью, единственное, оно чудом попало в интернет, потому что саратовский журнал, где я это рассказывал лет там 7 назад или сколько, только по просьбе моей подприятельницы. Понимаете, о чем я говорю? Да?
Я понимаю.
Пожалуйста, я вас умоляю. Умоляю, да.
Я сейчас вам верну.
Лаверды,
заметьте, я не говорю по-журналистски «в ваших интервью».
Нет, это я заметил, но просто слушатель-то наш простодушный может подумать, что я без конца хожу на всякие... Нет, это
было одно интервью, которое я как журналист, готовясь к программе, читал,
да,
и
одно,
на него
одно,
опираюсь.
Одно. Так что сказать про отца Георгия?
Но я продолжением этого маленького отступления, да. Именно поэтому мне и хотелось, чтобы вы на Радио Вера пришли и рассказали в том числе о том, что вы так не любите называть путем к вере.
Не то, что я не люблю, а я просто не представляю, как это ко мне все применимо. Понимаете, это, ну, путь к вере, это сам, это действительно такой журналистский оборот. Подарок, да.
Хорошо. Отец Георгий Чистяков.
Отец Георгий Чистяков. Первый в моей жизни священник, с которым я находился рядом, близко, разговаривал. Он венчал нас с моей женой Еленой. Он крестил моих детей. Он отошел к Господу довольно давно. Когда еще он был жив, мои какие-то воззрения о православии уже стали приобретать, ну, как бы сказать, более консервативный, что ли, извод, чем тот, внутри которого привык существовать молодой совсем тогда, как я теперь понимаю, отец Георгий. Вот. Но это не имеет отношения к делу. Каждое утро, когда я захожу в свою комнатку, там, где мы живем, я вижу его портрет уже больного, такого опухшего от лекарств. Я встречаюсь, так сказать, так вот с глазами с его фотографией. Он окормлял больницу с больными детишками. И
РДКБ.
РДКБ, да, и он их хранил, и он их отпевал, и он их исповедовал, причащал. Это был человек ангельского замеса. Вот ангельского замеса. Что касается его как богослова, ну так скажем, для краткости, это не мое дело. Я не хочу об этом думать, потому что здесь начинаются всякие разговоры. У нас, вы знаете, в нашем православном царстве есть партии разные, все-таки, да, деления,
не
течения.
Хочется об
Я об этом говорить не
говорить.
Хочу. Я могу сказать только об одном. Этот человек для меня был воплощение любви. Любви. Вот я видел человека, который любит людей. Я и сейчас, когда вспоминаю, как он говорил проповедь, он горел. Вот вы, перед вами стояла живая свечка на ножках, понимаете? Он горел, он горел. Как он... Все остальное это Господь рассудит, так сказать, это не наше дело. А вот когда ты видишь человека, который выделяет любовь ближнему, не то, что там что, делает это деятельно, а это же большой расход. Это колоссальный расход. И такие люди недолго живут. Господь их все-таки рано или поздно забирает, да еще через страдания, как мы с вами знаем. И я думаю, что его последние самые времена были омыты страданиями. По-моему, у него был рак, и это боли страшные и прочее. Кстати, мне недавно одна знакомая сказала, ссылаясь на другую свою знакомую, что, а та на третью знакомую, что рай забит онкологическими больными. Мне это опомнилась эта фраза. Мне до сих пор в какие-то минуты жизни в голове звучит его голос. У него был необыкновенный голос. Голос такого, знаете, мальчика, такого, знаете, как бы это сказать, такого русского православного Питера Пэна, что ли. Вот. Он звонкий такой, высокий голос, и голос, который тянул тебя за собой. И как он делал такой жест, растопыривая ладонь, это как будто он берет мячик сверху рукой. Я это все очень помню, очень скучаю, но совсем когда уж тоска такая по нему, я, слава богу, сохранился его голос, его записи. А для меня голос человека это очень много значит, вы знаете, Костя.
Сейчас поговорим об этом.
И видео. Поэтому я, конечно, бережно, по-сыновье просто, хотя я понимаю, что я... Сколько лет отцу Георгию было, когда он почил?
Я не помню.
Вот жалко, мы не умеем мгновенно открывать Википедию. Если бы могли, мы бы посмотрели. Мне страшно это интересно сейчас стало. Мне кажется, я его уже пережил по возрасту. Мне кажется, я его пережил. А если это так, то это самое немыслимое... вещь, которую можно только вообразить. Он для меня всегда был старший. Ну, открыли? Давайте посмотрим.
53 года.
Мне 55. Скоро 56 будет, через 2 месяца. Представляете, я его пережил. Это невероятно. Это невероятно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Павел Крючков, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, а в частности отдела Дом-музея Корнея Чуковского в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии, ну и ведущий, автор программ «Рифма жизни» и «Закладка» на радио «Вера». В студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».